Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Перенесен на 30 декабря срок вынесения приговоров братьям Навальным. Почему российская власть боится оппозиционного митинга? На Украине принят дефицитный бюджет на 2015 год. Откуда правительство возьмет средства на удовлетворение социальных требований? США вывели свои войска из Афганистана. Как это скажется на ситуации на Среднем Востоке? Такие вопросы поставил перед нами понедельник, 29 декабря. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня стало известно о том, что Замоскворецкий суд Москвы вынесет приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении средств компании «Ифраше» 30 декабря, а не 15 января будущего года, как предполагалось ранее. Перенос даты вынесения решения суда в пресс-службе Замоскворецкого суда объяснили тем, что приговор уже готов. В оппозиционных кругах говорят по-другому. Власть боится митинга в поддержку Алексея Навального, который запланирован был ранее также на 15 января. Завтра сторонники оппозиционного политика планируют собраться на Манежной площади в 19 часов. После того, как прокуроры потребовали для Алексея Навального 10 лет тюрьмы по делу Ифраше, казалось, что перипетия вокруг имени оппозиционного политика стихнут. Однако в минувшие выходные стало известно еще об одной истории. Прокремлевские активисты обманом уговорили нескольких известных людей записать видеоролики в поддержку Навального, которые после монтажа были использованы на сайте противников политика и блогера. Над темой работала корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Соратники Навального предполагали, что приговор могут перенести. Мне несколько человек сказали, как-то это выглядит странно, могут перенести, сделать раньше и внезапнее, но мы такой вариант не рассматривали, так как он вообще в принципе невозможен, написано на сайте оппозиционера от лица Навального. Ролики с известными деятелями, рекламирующими петицию в поддержку обвинительного приговора Навальному, появились в интернете в минувшие выходные. Журналист Леонид Парфенов и актриса Лия Хиджакова утверждают, что их сняли на видео обман путем. По данным Радио Свобода, в подобных роликах снялись журналист Ольга Романова и эколог Евгений Чирикова. На момент подготовки материала они были недоступны для комментариев. По словам оппозиционного политика Бориса Немцова, которого также приглашали принять участие в съемке ролика, за провокацией может стоять прокремлевское молодежное движение «НОТ», которым руководит депутат Госдумы от партии «Единая Россия» Евгений Федоров. Активисты движения обвиняют Парфенова и Ахиджакову в том, что те якобы получили за съемки по $10 000. Видео с их участием появилось на YouTube 27 декабря и вскоре было заблокировано руководством сервиса, однако сейчас снова доступно для просмотра. Вот что Борис Немцов рассказал Радио Свобода.
В прошлый понедельник мне позвонили и предложили сняться в ролике в поддержку народного схода 15 января и в поддержку Навального. Я был в Ярославле и, естественно, сняться я не мог. Я сказал, что я вернусь в Москву и снимусь. И в среду, в общем, я уже был в Москве. Они мне опять позвонили, и я был согласился. Но, к счастью, рядом со мной стояла исполнительный директор нашей партии Ольга Шорина, которая мне сказала, что, скорее всего, это провокация. А они в разговоре со мной сообщили, что они из фонда борьбы с коррупцией, и что действуют по указанию Леонида Волкова. Я позвонил Леониду Волкову и говорю: «Леня, что происходит? Действительно ли вы снимаете эти ролики там и так далее?» На что Леня мне сказал, что это провокатор, и не вздумай ходить. Я позвонил этому негодяю. Был провокатор, который сказал, что его зовут Лев. Вот, они там меняют показания, имена, клички там и так далее. А я им позвонил, сказал, что вы провокаторы. Но я бы всех предупредил, но я же не знал, к кому они еще обращаются, правильно? Поэтому Леонид тут же написал в Твиттере, что вот опять Немцову звонили. Требовали, чтобы... Ну, не требовали, а просили, чтобы он снялся в клипе. Он отказался. Имейте в виду, что это провокация. А передо мной еще они также хотели втянуть в это дело Таню Лазареву и Мишу Шатца. Им тоже звонили, но те быстро тоже смекнули, что это провокация.
Как вы думаете, кто стоит вот за организацией этой провокации?
Вы знаете, я вчера не поленился и тут с товарищами посмотрел, а кто, собственно, продвигает вот эту всю подлость и гнусность. И выяснилось, что это делают эти кремлевские негодяи из движения «НОТ». Не, ну цель у них как? Они получили деньги. Деньги им надо освоить. освоить надо на этом подлом деле. Вот эта дальнейшая гнуснейшая история, что они стали обвинять Ахеджакову и Парфенову, что они там по 10 тысяч долларов получили, на самом деле неспроста возникла. Они действительно получили деньги от Кремля, так? Им надо отчитаться. Деньги они, естественно, украли. Для того, чтобы отчитаться, нужно как действовать? Нужно просто сообщить, что они эти деньги отдали. Там Ахеджаковой, например, 10 тысяч долларов. Вот, собственно, и все.
Сотрудница Фонда борьбы с коррупцией Алексея Навального Любовь Соболь утверждает, что сторонники Навального не имеют никакого отношения к истории с роликами в его поддержку.
Ну, я думаю, что это глупость полная. Обычно портрет сторонника Навального — человек разумный, с высшим образованием, который умеет мыслить и анализировать. Человек, обладающий такими качествами, не может сделать такую глупую штуку, подставить известных людей, делать заведомо провальную работу, которая принесет ничего, кроме раздражения, унижения и какой-то стыдобы за эти действия. Я думаю, что ни один сторонник такое не делает, потому что изначально понятно, к чему это все может привести. Естественно, это все очень быстро раскрылось. Никакой, скажем так, ущерба Навальному это вряд ли принесло, да, это просто неприятно отразилось на самочувствии тех людей, которых вот вынудили обманом записать ролики. Власть никак уже не может придумать, каким способом воздействовать, да, и вообще как-то повлиять на ситуацию, кроме вот делать какие-то такие вот явные клеветнические какие-то стыдные вещи.
Леонид Парфенов и Илия Ахеджакова опровергают обвинения в том, что брали деньги за участие в ролике. Кроме того, в социальных сетях появился комментарий оператора, снимавшего ролик с участием Леонида Парфенова. Как утверждается, он написал журналисту письмо с извинениями. «Здравствуйте, Леонид Геннадьевич, я оператор, который снимал вас у дома на набережной с табличкой адреса Навальный, 15. Меня обманули, и я поддерживаю Алексея, а к вам так вообще отношусь с огромным уважением. Если б я знал, что этот материал будет использован в подобных целях, на съемку не согласился бы, а сейчас такой гадкий осадок в душе. Я-то был уверен, что все это в поддержку Алексея. Желаю ему сил бороться с этим всем за всех нас», говорится в сообщении. При этом в сети доступны полные версии видеороликов, в которых Парфенов критикует власти и призывает поддержать Навального, поскольку так не бывает, чтобы страдал один, хотя согласны были все. А Ахеджакова обращается к молодым девочкам, судьям и прокурорам, призывая их не смотреть в стол, а встать и уйти. Политолог Станислав Белковский уверен, что за организацией акции против Алексея Навального стоят кремлевские политтехнологи.
Акция против Навального, то есть поддержку обвинительного приговора, политику, которая происходит с элементами прямого подлога, так это было в случаях с записью роликов Леонида Парфенова или Ахеджаковой, это типичный кремлевский почерк. Этим занимались подкремлевские молодежные движения во времена Владислава Суркова, этим же занимаются около кремлевские псевдополитические структуры во времена Вячеслава Володина, нынешнего куратора внутренней политики. А в том, что, естественно, что соратники Навального могут быть причастны к организации этих акций, я не верю ни единой секунды. Это типично политтехнологический проект администрации президента, главной целью которого является так называемый распил денег. Потому что с точки зрения политической эффективности проект контрпродуктивен. Он еще раз демонстрирует аморальность противников Навального и возвышает самого Навального де-факто.
Сайт Навальный15.com был создан 22 декабря 2014 года. На нем опубликована петиция, предлагающая поддержать реальный срок для Навального по делу Ифраше. Вор должен сидеть в тюрьме, даже если его зовут Алексей Навальный. Мы требуем вынесения обвинительного приговора для жулика и вора. На Навальный15.com также опубликовано несколько роликов, высмеивающих оппозиционера. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 декабря. Международные новости. Возглавляемый Соединенными Штатами международный воинский контингент, состоящий из военнослужащих без малого полсотни стран, после 13 лет участия в боевых действиях в Афганистане, завершил свою миссию в стране. Функция обеспечения безопасности передана афганским вооруженным силам и правоохранительным органам, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгений Арунов.
Командующий международным контингентом американский генерал Джон Кэмпбелл на торжественной церемонии почтил память 3500 воинов, погибших на полях сражений в Афганистане, и выразил уверенность в том, что афганские силовые структуры смогут вести боевые операции самостоятельно. Завершение миссии НАТО не предусматривает, однако, полного прекращения сотрудничества Североатлантического альянса с Афганистаном. В стране после вывода боевых частей останется порядка 13 500 иностранных военных советников и военнослужащих тыловых служб. На решение президента Ашрафа Гани подписать соглашение о присутствии иностранных советников, Талибан ответил эскалацией боев, что, по сведениям ООН, сделает уходящий год самым кровопролитным из 6 последних лет войны. Ситуация в Афганистане остается крайне напряженной, в стране спустя 3 месяца после президентских выборов нет действующего правительства, экономика страдает из-за сокращения внешней помощи, поэтому в НАТО отсутствует консенсус насчет того, что настоящий момент идеальный для свертывания миссии. Тем не менее, в заявлении Барака Обамы говорится, что Америка благодаря мужеству и самопожертвованию своих солдат ответственным образом заканчивает самую продолжительную войну за всю свою историю.
World is better. It's safer. It's more peaceful. It's more prosperous because of you.
Положение в мире улучшилось, он стал более безопасным и более богатым благодаря вам, сказал президент, выступая в расположении воинской части на Гавайях, где он находится на отдыхе. Замечание Обамы в части, касающейся усиления безопасности в 2014 по сравнению с 2013 годом, вызвало оживленную дискуссию в американских СМИ, в частности, в воскресном эфире телеканала Fox.
No, absolutely not. And the president there...
Нет, я с этим категорически не согласен. О каком таком укреплении безопасности толкует Обама, задается вопросом Стивен Хейс, обозреватель прореспубликанского политического еженедельника Weekly Standard. Причем взгляды президента расходятся здесь с оценкой и рядового американца, и его ближайших помощников, и председателей комитетов по делам разведучреждений как Сената, так и Палаты представителей. Терроризм на Ближнем Востоке, проникновение Аль-Каиды в Африку, агрессия России в Европе, экспансионизм Китая в Азии настолько усилились, что глава американской внешней разведки на недавнем открытом заседании Конгресса прямо заявил, что не припомнит, когда мир в последний раз пребывал в подобном хаосе. Президент живет в своей собственной реальности, в которой безопасность Америки укрепляется автоматически, без необходимости предпринимать ради этого неприятные, но необходимые шаги. Путин живет в другой реальности, и он на сложные шаги способен. Кто бы мог подумать еще год назад, что Россия рискнет аннексировать часть территории соседнего государства? Год назад Крым принадлежал Украине, и мы ничего не слышали о группировке «Исламское государство», напомнил ведущий, адресуясь к другому гостю, легендарному журналисту из близкой демократам газеты «Вашингтон-Пост» Бобу Вудворду. Нет, конечно, Обама не прав. Мир не стал более безопасным. Это ясно хотя бы из того, что президент одновременно с выводом войск из Афганистана не завершает борьбу с терроризмом, а объявляет войну «Исламскому государству», причем войну не ограниченную, а тотальную, не на жизнь, а на смерть. Отрадно здесь, впрочем, одно обстоятельство. Исламское государство тоже не находится на пике своей военной и политической формы, и экономическое его положение далеко не блестящее. Как бы то ни было, я обратил внимание на важное расхождение между Обамой и его представителем в международной коалиции, противостоящей Исламскому государству, генералом запаса Джоном Алленом. Если президент заявляет, что мы ведем войну на полное уничтожение исламистов, то генерал провозглашает задачи Америки только сдерживание их геополитических амбиций. Обозреватель близко республиканцам газеты Wall Street Journal Джейсон Райли полагает, что США в 2015 году потеснят исламистов в Ираке, но не в Сирии, являющейся сердцевиной проблемы. Пока хозяином Белого дома остается человек, склонный недооценивать важность Америки как балансирующей силы глобальной политики, безопасность мира в целом и США в частности будет меньше, чем могла бы быть. Потакая своему электорату в левой части политического спектра, Обама стремится закрыть тюрьму в Гуантанамо, в которой содержатся особо опасные боевики-исламисты. По данным разведки, до трети тех, кто был освобожден из этой тюрьмы, вновь влились в ряды джихадистов. И никакие новые пленные не направляются в Гуантанамо для длительных допросов. Отсюда проистекает часть трудностей, с которыми мы столкнулись в противодействии Исламскому государству. Отсутствие оперативных сведений об этой группировке, схожих с теми, которые мы когда-то имели от узников Гуантанамо, принадлежавших к Аль-Каиде. Сказал Джейсон Райли, обозреватель газеты Wall Street Journal. Евгений Аронов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Главной террористической опасностью международному порядку в последние месяцы считается суннитская группировка «Исламское государство», которая превратилась в террористическую организацию, во многих отношениях даже более мощную, чем «Аль-Каида». Сегодня Верховный суд России признал «Исламское государство» террористической организацией и запретил ее деятельность на территории страны. «Исламское государство» сейчас контролирует обширные территории в Сирии и Ираке, насчитывает тысячи боевиков, в том числе граждан Западной Европы. Международная коалиция, которая противостоит Исламскому государству, включая в себя более 60 государств, среди них несколько арабских. Однако, несмотря на продолжающиеся уже несколько месяцев авиаудары и ракетные обстрелы позиции исламистской группировки, Исламское государство угрожает захватить новые земли, убивает захваченных заложников и по-прежнему ведет активную вербовку новых боевиков. Рассказывает международный обозреватель «Радио Свобода» Андрей Шароградский.
Устойчивость руководства группировки «Исламское государство» зависит от постоянных побед, захвата новых и удержания уже контролируемых территорий, полагает американский аналитик Джоэл Винг, автор блога «Наблюдая за Ираком». Атакованы могут быть в первую очередь города в провинции Анбар, чье руководство уже не раз предупреждало о том, что провинция падет, если правительство Ирака не увеличит резко присутствие там иракских войск. По мнению Калеба Вайса, одного из авторов публикации на сайте «Дневник долгой войны», столица провинции Анбар Рамади и город Амирият Фалуджа – основные цели возможного наступления Исламского государства. Группировка уже контролирует 60% Рамади, если силы безопасности Ирака и наши суннитские союзники не получат достаточную поддержку, столица провинции Анбар падет окончательно, уверен Вайс, также отмечающий активность боевиков Исламского государства вдоль границы с Иорданией. Значительно более тяжелое положение у этой террористической группировки в провинции Диэла. Вооруженные отряды шиитов при поддержке курдского вооруженного формирования Пешмерга уже отбили несколько городов, включая Саадию и Джалавлу. О стратегических успехах Пешмерги объявил на днях лидер иракских курдов Масуд Барзани.
Хвала Господу! Мы установили контроль над всеми дорогами и прорвали блокаду горы Синджар. Сегодня, хвала Господу, мы освободили всю эту местность. Освобождение центра города Синджар не входило в наши планы, но мы смогли взять под контроль большую его часть.
Исламское государство, возможно, предпримет контрнаступление, однако шансы на успех у него значительно ниже, чем в провинции Анбар. Как отмечает руководство противостоящей Исламскому государству международной коалиции, авиаудары уже заставили группировку изменить свою стратегию с наступательной на оборонительную, причем как в Ираке, так и в Сирии, в особенности в районе сирийского города Кабани. Как ожидается, удары продолжатся и даже станут более интенсивными. Об этом заявляли недавно госсекретарь США Джон Керри и президент Франции Франсуа Олланд. Сейчас коалиция скорее раздражающий фактор, а не сила, способная действительно изменить ситуацию, отмечает Калеб Вайс, указывающий, что, несмотря на все предпринятые усилия, Исламское государство по-прежнему в состоянии вести наступательные операции. Однако маловероятно, что США примут решение об отправке своих военнослужащих в зону конфликта. Барак Обама так объяснил цели бомбардировок, выступая в октябре на базе ВВС «Эндрюс» неподалеку от Вашингтона.
Это будет долгосрочная кампания. Такие проблемы не решаются быстро. Мы находимся в начальной стадии. И как в любой военной кампании, будут периоды прогресса и периоды неудач. Мы едины в нашей цели снизить опасность, а затем и уничтожить группировку «Исламское государство» с тем, чтобы она больше не представляла собой угрозу Ираку, региону и всему международному сообществу.
Одновременно с продолжением авиаударов коалиции следует ожидать более мощной американской поддержки суннитских кланов, воюющих с террористами. Это подчеркивается в специальном докладе Пентагона, представленном недавно Конгрессу. Соединенные Штаты намерены потратить более 24 миллионов долларов на снабжение оружием этих кланов, включая автоматы АК-47, минометы и ракетные снаряды. Калеб Вайс считает, что этого недостаточно, при том, что вооружение суннитских союзников США – ключевое условие успешного контрнаступления против исламистов. По последним данным, командование Исламского государства практически прекратило проверку прибывающих из иностранных государств боевиков. Расширяется сеть тренировочных лагерей в Сирии, продолжается вербовка в странах Запада, в том числе и женщин. Предполагается, что военные победы Исламского государства приводят к увеличению числа желающих вступить в группировку. В ответ правительства стран коалиции намерены усилить контроль за теми, кто пытается отправиться в Сирию и Ирак, принять меры против местных радикальных организаций помешать пропагандистской работе исламистов. Об этом говорила верховный комиссар ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерико Могерини.
Больше, чем коалиция, мы нуждаемся в альянсе, в партнерстве. Чтобы вырвать эти корни, не дать молодым людям оказаться под воздействием идеологии разрушения и ненависти, мы должны работать вместе. И, во-первых, показать, что религия не имеет ко всему этому отношения. А во-вторых, что все мы на одной стороне. Все мы. Не существует столкновения цивилизаций. Существует союз цивилизаций в борьбе против террора, страха, идеологии уничтожения.
В России и Казахстане недавно были блокированы страницы экстремистов в социальных сетях, запрещены пропагандистские видео Исламского государства. В то же время угроза со стороны этой террористической группировки может стать поводом для ограничения гражданских и религиозных свобод, в особенности в странах Центральной Азии, отмечают эксперты. Ожидается увеличение числа тренировочных лагерей исламистов в Ираке и Сирии для обучения прибывающих рекрутов. Лагеря будут среди целей коалиции, отмечает эксперт Калеб Вайс, по данным которого сейчас в Ираке и Сирии действуют 25 таких лагерей. Если Исламское государство продолжит успешные операции и пропагандистскую работу, то это усилит ее влияние на сочувствующие исламистские группировки. Многие из этих группировок на Синайском полуострове, в Алжире и Саудовской Аравии уже принесли клятву верности лидеру Исламского государства Абу Бакру аль-Багдади. Эксперты предупреждают, что ливийский город Дерма превращается в центр джихадистов. Британский эксперт Амен аль-Тамими говорит о том, что недавнее присоединение к Исламскому государству, базирующейся на Синайском полуострове организации Ансар Байт Аль-Макдис, свидетельство усиления влияния Исламского государства на Синае и в Газе, и следует ожидать подобного шага со стороны еще нескольких исламистских организаций региона. Ожидается также усиление активности Исламского государства на Северном Кавказе. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 29 декабря. Вот главные темы второй половины этого часа. На Украине принят дефицитный бюджет на 2015 год. Президент страны Петр Порошенко провел итоговую пресс-конференцию. Стало известно о переезде Московского негосударственного театра «ДОК». Генеральная прокуратура Азербайджана допрашивает сотрудников Бакинского бюро «Радио Свобода». Об этих темах я расскажу вам и продолжу программу после того, как напомню вам главные новости уходящего дня понедельника, 29 декабря, по версии «Радио Свобода». Замоскворецкий суд Москвы 30 декабря вынесет приговор оппозиционному политику Алексею Навальному и его брату Олегу по делу о хищении средств компании «Ефраше». Президент Украины Петр Порошенко заявил о предварительной договоренности о проведении встречи в нормандском формате 15 января в Астане, где лидеры Украины, России, Германии и Франции обсудят пути урегулирования конфликта на востоке Украины. Движение за права человека обжаловало решение российских властей о включении его в реестр иностранных агентов. Глава индонезийского спасательно-поискового агентства «Бамбанк» Саэлисто заявил, что пропавший накануне самолет малазийской авиакомпании может находиться на дне моря. В Волгограде вспоминают погибших в результате серии терактов, произошедших в городе в прошлом году в канун новогодних праздников. До 5 возросло число погибших в результате пожара на итальянском пароме «Норман Атлантик». С 1 января Россия вводит новую систему разрешительных документов на работу для украинских мигрантов. Россия по итогам 2014 года заняла 85-е место в рейтинге недееспособности государств, попав в категорию стран, где способность властей контролировать обстановку вызывает серьезные сомнения. Таковы были главные новости уходящего дня, понедельника, 29 декабря, по версии «Радио Свобода».
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Сегодня утром после многочисленных дебатов Верховная Рада Украины приняла дефицитный бюджет на 2015 год. Во второй половине дня итоговую пресс-конференцию по итогам года дал президент Украины Петр Порошенко. Он заявил о предварительной договоренности о проведении встречи с Владимиром Путиным, президентами Германии и Франции в Астане для обсуждения пути урегулирования конфликта на востоке Украины, а также долго и подробно отвечал на вопросы об экономической ситуации в стране. Из Киева корреспондент «Радио Свобода» Владимир Вахненко.
Украинские депутаты собрались в Верховной Раде в минувшее воскресенье и провели там почти сутки, до раннего утра 29 декабря, когда был принят бюджет на будущий год. Он предусматривает дефицит в 3,7% ВВП. Предполагается, что экономический спад составит 4,3%, а инфляция более 13%. Главный финансовый документ из более чем 300 депутатов от коалиции поддержали только 233. Для того, чтобы убедить своих соратников проголосовать за бюджет, главе государства пришлось специально приехать в воскресенье в Раду. В понедельник на пресс-конференции по итогам уходящего года президент Порошенко заявил, что ни он, ни правительство не оказывали давления на депутатов.
Я категорично не согласен с оценкой, что кто-то кого-то сломал через колено.
Категорически не согласен с оценкой, что кто-то кого-то ломал через колено. Если мы хотим, чтобы к нам приехали представители международных финансовых организаций, то мы уже сегодня должны были передать им макропоказатели утвержденного бюджета, чтобы они подготовились к своей миссии. Если кто-то хотел еще на неделю перенести утверждение бюджета, то уже с 1 января мы бы не смогли финансировать нашу армию.
Не было бы чем финансировать армию.
Согласно бюджету, на армию и оборону в будущем году предусмотрены рекордные 5 миллиардов и 700 миллионов долларов, говорит глава комитета экономистов Украины Андрей Новак.
Принятый в Украине государственный бюджет на 2015 год, безусловно, будет бюджетом войны. Войны, которую развязала Российская Федерация по отношению к Украине. И это отображено в 4 раза увеличенных издержках на армию, оборону, национальную безопасность. И, безусловно, это должно сопровождаться определенным социальным урезанием. Но, к счастью, Украина не будет оставлена один на один с российской агрессией. И нам будут помогать как с финансовой точки зрения, так и с точки зрения политической и, возможно, даже военной. Поэтому год 2015 будет очень тяжелым. Во многом будет зависеть, продолжится ли российская агрессия, будет ли она выходить на более масштабный уровень. Ну и, исходя из этого, правительство уже анонсировало изменения в бюджете на 2015 год по ходу развития ситуации.
За бюджет в полном составе не проголосовала парламентская фракция «Батьковщина» Юлии Тимошенко. По словам экс-премьера, ни она, ни ее соратники не видели окончательный вариант документа. О принятом бюджете рассуждает экономический эксперт Института публичной политики Игорь Шевляков.
Бюджет принят, конечно, неоднозначный. Главные вопросы вызывают то, что правительство действующее демонстрирует какой-то такой то ли однобокий подход к решению проблемы финансового сбалансирования, то ли пытается, скажем, играть какую-то двойную игру. С одной стороны, да, возникает впечатление, что, по сути, премьер-министр Яценюк, его главная идея, его политики, вообще его кабинета – выполнить все условия международных кредиторов. То есть все остальные такие концептуальные, скажем, вещи, которые он говорит, это в основном такие широкие рассуждения на тему, что такое хорошо и что такое плохо. А конкретные действия – это, вот, по сути, выполнение требований МВФ, Мирового банка и Европейского Союза.
Перед тем, как утвердить бюджет, Верховная Рада приняла несколько законов, предусматривающих сокращение социальных выплат, частичную отмену льготного проезда в общественном транспорте. Истощенная войной на востоке Украина пытается стабилизировать свою экономику, в том числе и за счет изменения системы налогообложения. Изменения в налоговый кодекс призваны поддержать малый и средний бизнес, вывести значительную часть экономики из тени и, как утверждается, усилить давление на олигархов. Однако на практике вряд ли от принятых нововведений пострадают самые состоятельные украинцы, отмечает президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой.
Правительство ввело уплату ренты с нефти, газа и газового конденсата, добываемую частными компаниями, ну и, наверное, государственными компаниями, по-другому нельзя. Конечно же, это дополнительное налогообложение, оно касается всех. И олигархов, и не олигархов, и инвесторов, и государственные компании. Поэтому это скорее лозунг, чем на самом деле какое-то финансовое давление. Это с одной стороны. С другой стороны, остается той же шкала налогов на индивидуальные доходы граждан. То есть 15% для всех. И, к сожалению, и для пенсионеров теперь тоже будет налог 15%. Олигархи же не платят не 15%, они платят 5% с дивидендов. Как было, так и остается. Так что разговоры есть, а на самом деле ничего не меняется.
Принятый бюджет и сокращение социальных программ в рамках реформ могут вызвать резкое недовольство в обществе. Эксперты не исключают, что Кремль может использовать социальные протесты для расшатывания политической ситуации на Украине.
Безусловно, любые факторы дестабилизации в Украине будут щедро подпитываться с российской стороны. В Украине мы все это понимаем, но, к счастью, мы уже идентифицировали представителей так называемой пятой колонны из политической точки зрения и даже с точки зрения персоналей. Поэтому эти акции особой поддержки, я надеюсь, иметь не будут.
Полагает глава комитета экономистов Украины Андрей Новак. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, более половины граждан страны не намерены участвовать в митингах и демонстрациях. И только более 4% украинцев не против выйти на площади под антиправительственными лозунгами. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Каковы перспективы развития украинского кризиса и состояния российско-американских отношений? Об этом корреспондент «Радио Свобода» в Нью-Йорке Юрий Жигалкин беседует с Владимиром Шлепентохом, социологом, профессором Университета штата Мичиган, Ильей Соминым, правоведом, профессором Университета имени Джорджа Мейсона и Дэвидом Саттером, американским публицистом, бывшим корреспондентом газеты Financial Times в Москве.
В списке главных событий года агентства Associated Press события на Украине заняли 8-ю строчку. Казалось бы, место не слишком заметное, учитывая, что украинский кризис привел к первому со времен Холодной войны открытому конфликту Соединенных Штатов и их союзников с Москвой. Дэвид Саттер, как вам кажется, насколько в действительности важно для Соединенных Штатов происходящее на Украине ее конфликт с Москвой? Или это все-таки сравнительно второстепенный для Белого дома кризис?
Все, что случилось в Украине, это была антикриминальная революция. Мы имеем дело с борьбой на территории бывшего Советского Союза между двумя тенденциями. И результат этой борьбы может быть очень важен для Америки. Если, скажем, демократические тенденции превалируют, побеждают, это может менять характер русской политики, может создать очень хороший гарант стабильности в мире. Но если наоборот, это стремление к демократии толкнет Россию к агрессии и будет Россию дестабилизировать, надо понимать, что Россия – это страна ядерная, это страна с огромным потенциалом для разрушения, в первую очередь разрушения само собой. И эти события не могут не трогать интересы и жизненные интересы Америки.
Илья, ваша точка зрения. Как вы считаете, готовы Соединенные Штаты идти до конца с Украиной? Потому что, мне кажется, и в России не очень в это верят, да и не только в России очень в это верят.
Если идти до конца, если под этим рубриком имеется в виду, скажем, использовать военную силу против России, то, конечно, нет, Америка на это не готова. С моральной точки зрения, то, что случается, то, что эти события в Украине действительно страшные, их нужно резко осуждать. Но с точки зрения американцев стратегических интересов, они в некоторой степени второстепенные. Но с другой стороны, некоторые меры были приняты, возможно, что эти меры будут действовать более эффективно теперь, после того, как Россия сама перешла в экономический кризис. Некоторые считают, что Путин играет в шахматы, а президент Обама, может быть, играет в камешки. Возможно, что так и есть, но шахматная игра Путина в большой степени зависела от нефтяного гамбита. Если упад цены нефти будет длительным, если баррель будет стоить $56, а не $100, Путину будет очень трудно финансировать свои экспансионистские амбиции, к тому же весьма возможно, что будет трудно поддержать свою власть внутри страны.
Профессор Шлепентох, ваши предсказания на будущий год, какие вы видите главные и самые интересные тенденции, которые могут развиться на основании вот того, что мы увидели в этом году?
Я думаю, что прямой угрозы правления Путина в России в следующем году не будет. События вот с Навальным – это плохой предвестник того, что будет происходить в следующем году. Но вместе с тем он не решится, мне так кажется, на новые агрессивные акции против своих соседей и будет поддерживать состояние нестабильности на Украине, и дальше он не пойдет. Отношения с Америкой будут плохими на много-много лет вперед.
Дэвид Саттер, вы считаете, что санкции будут продолжаться, санкции будут усиливаться, что Барак Обама будет готов дать спуск Путину, если, скажем, Путин продемонстрирует какую-то готовность договариваться?
Ну, такая тенденция всегда есть у демократов или вообще у американцев. Но я думаю, уровень агрессии и лжи, который исходит из Москвы, настолько, что изменения в России должны быть больше, чем косметические, чтобы получить такой результат, даже от очень податливого американского президента.
Профессор Шлепентох вот говорит о том, что едва ли в новом году Кремлю грозят потрясения. У вас тоже такое ощущение?
Такая система, которая имеет такое искаженные ценности, она не может быть долговечной. Мы можем смотреть на Кубу, или мы можем смотреть на Украину, где люди тоже считали однажды, что Янукович долговечен.
С американскими экспертами беседовал корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Подводим итоги понедельника, 29 декабря. Предновогодние дни и две первые недели в января традиционно считаются русскими в Риге. Однако в этом году представители латвийской туристической отрасли не надеются на приток туристов из России. Из-за падения курса рубля даже Европа эконом-класса, который можно причислить и Латвию, становится недоступна многим россиянам, которые могли позволить себе такую поездку еще год назад. Из Риги корреспондент «Радио Свобода» Мария Кугель.
Резервирование туров россиянами у некоторых операторов прекратилось более месяца назад и не превышает 20%. Хотя и сообщений об отмене поездок тоже нет. Почему мы до сих пор говорим о российских туристах? Поезд давно ушел. Так эмоционально отреагировала на просьбу Радио Свобода прокомментировать ситуацию президент Ассоциации латвийских туристических агентов и операторов Кития Гитендорфа.
Я бы, чтобы уточнить, что это значит, что это для нас это никакой сюрприз, да, это мы не удивлены, мы сейчас нет никакой паники, потому что мы же прошлый год уже, в конце года мы уже знали, какая ситуация в России, экономическая ситуация, и было понятно, что, ну, это влияет на туриста, потому что это не хлеб, это не еда, которая человеку как первая нужда, да, это все-таки путешествие, и это всегда можно, как сказать, или ехать, или не ехать, это не первая необходимость, да, поэтому понятно, что весь этот год уже мы целенаправленно искали новых рынков и усиленно работали, чтобы как-то компенсировать, что в этом году никаких призов не будет, и ситуация настолько не изменится, чтобы опять вернуть назад количество туристов на Новый год, Рождество, прошлые годы из России именно. Вот здесь такой очень важный момент, чтобы я хочу сразу остановить эти спекуляции. Компании, которые занимаются, принимают туристов, скажем, особенно из России, на сегодняшний день у нас есть две закрытые агентства, и те две, которые закрыты, это филиалы российских агентств. Все. И если взять прошлый год и сегодняшний год, да, упало 14,2%, если вы хотите вот ровную цифру на сегодняшний день.
Российских туристов Латвия лишилась уже. Это в третьем квартале, да?
Даже с упада России мы все равно работаем плюс 11%.
За счет кого?
За счет многих стран. Эстония, потом Великобритания, очень большой рост, Австрия, Германия. Те резервации, которые на сегодняшний день есть у операторов, никаких отказов нету. Значит, те, которые уже сделали резервации, давно уже решили, они все приедут. И плюс, я думаю, что последний момент, как это всегда происходит, надо рассчитывать, смотреть, что есть много людей, много компаний в России, которые зарплату платят, и люди деньги как зарплату получают не рубля, а евро. Да, я сама лично работаю, ну, знаю компании, где они говорят, это нас особенно не волнует, потому что мы уже год назад или два года назад перешли на евро и так далее. Так что Россия очень огромный рынок, да, и все-таки я думаю, что люди очень разные там живут и разное влияние. Но если в последнюю минуту никаких так еще более сильных изменений не будет, мы близко, можно купить билет, можно сесть в машину, поезд и все-таки приехать.
Президент Латвийской ассоциации гостиниц и ресторанов и директор одного из крупных рижских отелей Янис Володзе рисуют похожую картину.
Раньше тенденция была такова, что начинали уже август, сентябрь, и принцип был такой, что в октябре, ноябре почти все уже зарезервировано, и большая часть уже оплачена, да, но сейчас... Сейчас такого нет. Сейчас есть гостиницы, которые 80% загрузка, но есть у которых еще намного меньше. Да, и в принципе, там есть одна такая вещь, что произошло, мне кажется, в середине года в России, что многие агентства обанкротились. Россия особо не верит агентствам сейчас как раз. И никто, смотря как происходит, что с рублем, сейчас я не думаю, что многие хотят просто там оплачивать это. И что мы видим тоже, что многие напрямую, намного больше россиян резервирую сейчас напрямую, чем раньше. Через Booking, конечно, есть через наш непосредственно гостиничный веб-сайт. И у россиян еще есть такая тенденция, что они резервируют, когда уже не приехали. У нас бывает концерт Кайли Минок, и раньше, когда были российские праздники, что люди звонят в гостиницу напрямую и говорят, что мы хотим бронировать. И мы спрашиваем, на какое время? Ну как, мы уже въезжаем в Ригу, да? И что было такая интересно, как раз у нас в гостинице, когда был концерт Кайли Минок, это тоже. Вся гостиница почти была забита россиянами, которые приезжали на концерт, и это случилось тоже как раз пару дней до концерта, да, это не было как бы длительно планировано заранее много. Я знаю, как раз говоря с гостиницами из Юрмалы, да, что вот в этом летом, что чувствовали, что если еще гостиницы и комнаты большого спада не было, вот спад как раз был на вот эти все другие услуги, как спа, как парикмахерский, там, раньше, если приезжали, каждый брал там 4-5 процедур, тогда, может быть, сейчас, ну, может, одну какую-то процедуру позволить люди себе. В этом году первые, которые почувствовали как раз вот 2-3 звезды, которые почувствовали спад России, ну, 5 звездочек, конечно, меньше это чувствует.
В прессе сообщалось, что спада туристического потока как такового в Латвии не наблюдается. Недостаток российских туристов восполнили немцы. А чувствуете ли вы?
Да, обязательно. Немцы, в принципе, каждый квартал, как бы, если сравнивать с прошлым годом, прибавили около 10%. Я не думаю, что сейчас эти последние две недели Рига будет заполнена. Я думаю, что спад с прошлым годом, конечно, однозначно будет.
Есть ли какая-то специфика в обслуживании россиян?
Я думаю, что нет. Единственная специфика – это знание русского языка, которое очень и нравится. И как раз у нас в гостинице, если мы смотрим комментарии, которые оставляют нас русские гости, в принципе, от русских гостей мы получаем, можно сказать, самые хорошие оценки, да. И в этом виду одна вещь, которую все замечают, что хорошее знание русского языка, и что все дружелюбные и все вежливые. И даже некоторые говорят, что представляли что-то другое, не знаю, может быть, так какая-то информация не такая в России, как их будут воспринимать тут, но все намного-много лучше, чем они ожидали.
Впрочем, официальные отчеты, учитывающие только гостиничную статистику, показывают не всю информацию. Согласно опросу, проведенному Рижским бюро по развитию туризма, российские гости чаще других, а именно в 42% случаев, предпочитают останавливаться у родственников и друзей или снимать апартаменты. Мария Когель для Радио Свобода из Риги.
Сейчас, как обычно, примерно в это время часа, в итоговом выпуске программы «Время свободы» рассказ о событиях в сфере средств массовой информации. Генеральная прокуратура Азербайджана уже второй день допрашивает сотрудников Бакинского бюро «Радио Свобода» по делу о незаконной деятельности международных и неправительственных организаций. Как сообщает агентство «Интерфакс» Азербайджан, следственные органы подозревают Бакинское бюро «Радио Свобода» в отмывании денег и хищениях. 26 декабря представители прокуратуры провели обыск в бюро, опечатали его и закрыли. Будет ли возобновлена работа, бюро пока неизвестно. Представители США и международной организации осудили действия азербайджанских властей. Над темой работала корреспондент «Радио Свобода» Наталья Джанпаладова.
По информации азербайджанской службы «Радио Свобода», 28 декабря азербайджанские власти допросили 12 сотрудников Бакинского бюро. Их отпустили без предъявления обвинений. Редактора сайта Бакинского бюро Чингиза Султансоя накануне допрашивали более 3 часов в Главном управлении по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Азербайджана. По его словам, допрос проводили в рамках расследования дела о незаконной деятельности международных и неправительственных организаций.
В воскресенье утром без предупреждения приехали, представились полицейскими и сказал, что со мной хочет встретиться начальник Ясамальского района города Баку, начальник полиции. Они сказали, что о цели этой беседы они не знают, они просто передают его приглашение, приехать, они меня повезут. Я попросил их подождать. Меня ждали 40 минут, то есть немало. А вот другого нашего сотрудника, Чамрана Махмудова, ему не дали даже одеться. Вытащили из квартиры босиком. Подходы какие-то разные. Уже в дороге мне сказали, что поступило указание вести меня в Генеральную прокуратуру, в Следственное управление по особо важным делам. Я запротестовал, что в прокуратуре я буду давать показания только при адвокате. Давайте тогда возьмем адвоката, оформим с ним отношения. Я сдал, в принципе, вызовы, но не успел оформить нотариально. Тем не менее, меня туда повезли и допрашивали без адвоката. Я протестовал. Со мной обращались очень вежливо. Мы говорили о литературе, о Достоевском, о преступлении и наказании, о Кафке. Причем я предупредил, что раз у меня нет адвоката, я не буду отвечать на вопросы, которые мне не нравятся, кажутся подозрительными. С другими обращались далеко не так. Разговаривали жестко. Допрашивают всех. Для себя я сделал вывод из тех вопросов, которые мне задали. Разглашать конкретно вопросы не могу, но мой вывод такой, что особенно им тут ловить как бы нечего и пытаются на каких-то финансовых делах.
Работа Бакинского бюро «Радио Свободы» сейчас фактически парализована, но сайт азербайджанской службы продолжает работать, говорит Чингиз Султансой.
Мы в неизвестной такой ситуации, мы не знаем, бюро откроют, мы сможем продолжать работу или не сможем. Работать негде. Даже если дома это работать, это вопрос времени, когда придут из-за там.
Сегодня допросы сотрудников продолжаются. Как сообщает агентство «Интерфакс Азербайджан» со ссылкой на источник, близкий к следствию, Бакинское бюро подозревают в отмывании денег и хищении. Согласно информации, которой располагает агентство, на счета радиостанции в период с 2010 по 2014 годы поступало несколько сотен тысяч долларов ежегодно. В 2014 году, например, более 730 тысяч, пишет «Интерфакс». У следственных органов имеются подозрения относительно отмывания полученных средств, а также хищения части этих денег, сообщил собеседник агентства. Чингиз Султансой не исключает, что в рамках этого дела власти могут и арестовать кого-то из сотрудников. По мнению Султансоя, цель подобного преследования – навести страх и заставить замолчать.
Я не исключаю, собственно, и ареста. Может быть, не всех сотрудников, но некоторых сотрудников. Я так понимаю, что одна из целей – просто желание просто навести страх, заставить замолчать. Не потому, что, так сказать, это законно или правильно или надо, а просто вот нагнать страху.
Директор азербайджанской службы «Радио Свобода» Кенан Алиев ранее заявлял, что рассматривает события в Бакинском бюро как часть кампании против независимых средств массовой информации.
Конечно, мы считаем, что это все незаконно. Это все часть одной кампании для улучшения свободы слова в Азербайджане. Радио «Свобода» работает в Азербайджане на законных основаниях. Это официально зарегистрированная организация. И мы считаем, что это часть кампании против свободной прессы, чтобы заставить нас всех замолчать. Пока что нам не ясно причина этой атаки, но мы догадываемся, что это связано с целью властей просто поставить конец всей свободной прессе в Азербайджане. Потому что «Радио Свобода» была одной из последних в Азербайджане медиаорганизаций, не подконтрольной официальным властям.
Утром в пятницу 26 декабря в Бакинском бюро «Радио Свобода» прошел обыск. В ходе обыска сотрудники прокуратуры взломали сейф, забрали печати, документы. Также были изъяты карты памяти, компьютеры, ноутбуки, фотоаппараты и видеокамеры. От работников бюро потребовали покинуть офис. Ранее их всех несколько часов продержали в одном из помещений, запретив пользоваться телефонами и компьютерами. В начале декабря была арестована внештатная сотрудница бакинского бюро Хадиджа Исмайлова, которая занималась журналистскими расследованиями. Ее обвиняют в доведении до самоубийства бывшего коллеги Туралы Мустафаева, ранее сотрудничавшего с «Радио Свобода». Согласно официальной версии, Мустафаев пытался покончить с собой из-за личной драмы, а затем обвинил Исмайлову в том, что она ее спровоцировала. Хадиджа Исмайлова арестована на 2 месяца. Правозащитная организация Amnesty International признала ее узницей совести. Чингиз Султансой считает, что абсурдные обвинения Хадиджи Исмайловой и обыски в бюро «Радио Свобода» – это неразумный шаг азербайджанских властей, учитывая, что внешняя политика республики всегда строилась на балансе между Россией и Соединенными Штатами.
Арест ведущего сотрудника Хадиджи Исмаил по вздорному обвинению. И, кстати, парень, который ее обвинял в том, что она довела его до самоубийства, в субботу сделал заявление, что он отказывается от своего заявления. Он сделал его под предупреждением. После этого о нем ничего не слышно. Но даже если он не откажется, это дело настолько шито белыми нитками, что о нем всерьез говорить не приходится. То есть все это назвать жестами доброй воли, взлом сейфа «Радио Либерти», ну никак нельзя.
Ранее помощник госсекретаря США Том Малиновский в интервью «Радио Свобода» сообщил, что Вашингтон ведет очень серьезные консультации с азербайджанскими властями. По словам Малиновского, американская сторона ясно дала понять, что двусторонние отношения резко ухудшатся, если давление на гражданское общество в Азербайджане будет продолжаться. Наталья Джампаладова, Радио Свобода.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. 29 декабря артисты Московского негосударственного театра «ДОК» проводят последний спектакль на сцене в помещении в Трехпрудном переулке. Святочным представлением они прощаются с площадкой, на которой проработали 12 лет. Однако театр не прекратил существование, он уже арендовал новое здание. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лиля Павелева.
Свой обжитой скромный подвальчик театр «ДОК» покидает не по доброй воле. По осени совершенно случайно стало известно, что, оказывается, еще в мае департамент городского имущества Москвы принял решение не продлевать с независимым театром договор аренды. О причинах поначалу просто умалчивали, потом сослались на какие-то малоубедительные обстоятельства, будто бы что-то не так с перепланировкой. Для постоянных посетителей ДОК, а у него есть ядро преданных зрителей, сомнений не возникало. Власти попросту решили извести театр, в репертуаре которого, скажем, посвященный погибшему в московском СИЗО юристу Сергею Магнитскому спектакль «Час 18» или постановка с говорящим названием «Берлус-Путин». Даже когда стало известно о грядущих неприятностях, когда велись переговоры о возможности все-таки продлить аренду, театр продолжал гнуть свою линию. Провел сценическую читку пьесы лефортовского узника Олега Сенцова «Номера», проявил по отношению к украинскому режиссеру и драматургу солидарность. Сроки найма помещения в Трехпрудном переулке истекают в последний день 2014 года. В срочном порядке пришлось искать новую площадку. В нормальном режиме, в новом помещении на Разгуляе, театр «ДОК» станет работать уже в феврале.
Рассказывала Лиля Пальвелева. О переезде театра «ДОК» говорит его руководитель Елена Гремина.
Мы сняли маленький флигель одноэтажный в старинной усадьбе Савиных за Крестских, это Спартаковская улица, на Разгуляе, в таком очень старом московском месте. Мы смотрели похожие места, помещение там не протекает, что уже прекрасно. Работ, конечно, много, но я хочу сказать, что когда мы получили свой театр «ДОК», который вот мы сейчас вынуждены оставить с большой болью и горем, там действительно были руины, действительно было ужасное состояние, это все было просто гораздо худшего вида, чем то, что мы сейчас тоже будем как-то благоустраивать. Помогают нам один из наших зрителей, знаменитый архитектор, очень такой известный Олег Карлсон. Спасибо ему, что он нас не бросил и взял нас, так сказать, в подшефство. Но очень многое мы будем делать своими руками, потому что, конечно же, и денег, хотя мы собираем на планете деньги, и там действительно вот мы за неделю почти собрали 425 тысяч, и заявили там 500 тысяч, но все равно мы сейчас понимаем, что вот то помещение, которое мы сняли, требует каких-то затрат, а самое главное, требует затрат в принципе вот переустройства театральной жизни на новом месте, потому что это значит новая вентиляция, новый зрительный зал. Это деньги, которые просто у нас очень много там всяких бонусов. Самый ходовой это такой момент, который людям интересен, это флешка с записью
отличные спектакли театра ДОК в хорошем качестве. У нас не все, к сожалению, спектакли хорошо записаны, но которые хорошо записаны, вот мы будем людям выдавать на флешках, это один из наших призов. Поддержали проект, купили акцию. В данном случае акция – это часть нашего видеоархива, вот видео трех спектаклей. Но вот эти люди, которые нас поддержали, они самые разные. Что меня больше всего поразило, что это люди из самых разных городов. Большинство, конечно, из Москвы, есть из Петербурга, но есть люди из Благовещенска, из Новосибирска, из Краснодара. Ну, в общем, много-много очень откуда. Мне, конечно, приятно, что про нас знают. Конечно, мы в каких-то местах были на гастролях, но, тем не менее, приятно, что мы нужны людям. То, что так быстро, вдруг за неделю почти, мы собрали 425 тысяч, удивительно, потому что, в принципе, театральные проекты не очень хорошо собираются на планете. Гораздо проще собирать на музыкальные альбомы, на книги, вот это люди охотнее. Я поэтому была, конечно, радостно удивлена. Но мы 12 лет работаем. Люди пишут, что они видели наши такой спектакль и такой спектакль. Наши спектакли ездят за 12 лет. Знаете, сколько у нас спектаклей поставлено? Сколько групп из нас вышло? И сейчас там какие-то люди, которые худруки, например, новая сцена Александринка, худрук, там Марат Гацалов, это у нас ставил тоже два спектакля. Иван Вырыпаев тоже начинал у нас, ну и так далее. И эти лучи какие-то, вот, ну, круги эти расходятся, вот люди помнят, вот, откуда все начиналось.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 29 декабря работала корреспондент «Радио Свобода» Лиля Пальвелева, была руководитель театра ДОК Елена Гремина. Труппа переезжает в новое здание. Вот так обстояли дела в понедельник, 29 декабря 2014 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до завтрашнего вечера, но знакомство с главными темами сегодняшней программы вы можете продолжить на сайте «Радио Свобода», свобода.орг, где открыта моя авторская страница, и на моей странице в Фейсбуке. Еще раз вместе подведем итоги дня. Всего доброго!